Александр Степанович Грин. Жизнеописание великих людей. Глава первая. «Набело и начерно! Набело и начерно!» — твердил, подперев голову руками, Фаворский. Элегически пьяный, он чувствовал себя несокрушимой силой, гением, озаренным молниями. Перед ним стояли треска с луком, лекарства из казенной винной лавки и зеленые пивные бутылки, в которых, подобно лесному солнцу, сверкало трактирное электричество. «Начерно! Это что я в душе пережил и переживаю!» — бормотал Фаворский. «Это, следовательно, мои мысли. А набело — мысль, воплощенная в жизнь. Сама жизнь». «Жизнь, сотворенная властной волей Фаворского!» «Эх!» — вскричал он, тяжело осматривая трактирный зал, где у потолка, чихая от табачного дыма, отчаянно заливался больной жаворонок. «Да, царит пошлость здесь, на земле, и в пошлости этой я пленный жаворонок, томлюсь». «А сколько сегодня градусов?» Услышал он неожиданно обращенный к нему вопрос с соседнего столика. Фаворский высокомерно повернул голову. Пухлые смеющиеся глаза на кирпично-красном лице, бесцеремонно подмигивая и усмехаясь, рассматривали Фаворского. Спросивший был одет в теплый меховой пиджак, шарф и валенки. Усы и бороденка этого человека были как бы между прочим. Казалось, что и без них лицо останется тем же язвительно благодушным, крепким и пожилым. «Я вижу», — презрительно сказал Фаворский, — «что вы оттуда же. То есть, что-то я из мира пошлости. Это что я насчет градусов-то спросил?» «Оно самое». «Меня зовут Чугунов». Медленно, в прискорбном раздумье, произнес человек в валенках. «Да, Чугунов моя фамилия. 40 лет я живу на сей юдоли, а такого чудака, как вы, папаша, еще не видывал». «Разве вы не понимаете, — горячо заговорил хмельной Фаворский, — что градусы, пошлость, не нужны вам. Теплее вам будет или холоднее, если узнаете. Нисколько».
«Так смотреть, милый».
«Ну и смотрите». Фаворский отвернулся. Навязчивый Чугунов был ему противен и жалок, являя собою темную каплю Мещанского моря, из хлябей которого тянулся в горнюю высь 27 лет сын кладбищенского дьячка Фаворский. Вино и слезы бушевали в его груди. Пьяный, он никогда не сомневался в том, что ему суждено свершить нечто великое, изумительное, громоподобное. Но что? 17 лет выгнали его из семинарии за непочтение к Авессалому, которому гласно, при экзаменаторах, советовал он задним числом не болтаться, уцепившись волосами за дерево, а отсечь мечом шевелюру и бежать. Фаворский был поочередно поэтом, романистом, изобретателем и вместе с тем кормился черной канцелярской работой присутственных мест. Его гнали из редакции, смеясь в лицо. Модель летательной машины, построенная им с помощью клея и ножниц из картона, валялась на чердаке после постыдных мытарств среди серьезных людей. Его картину «Страшный суд», на которой был изображен дьявол в виде орангутанга, хворающего желудком, давно использовали пауки одной из лавок толкучего рынка, куда по цене рамы за 1,5 рубля продал ее Фаворский бойкому Костромичу. Жил этот странный, с бледной как тень жизнью человек, пылким восторгом перед величием великих мира сего. С их светлой и трагической высоты смотрел он на все, кроме себя.
«Мусью», — сказал Чугунов. «Обиделся, что ли?»
«Да, за человека обиделся. Но не ведаем, что творим».
«Аминь. Разрешите присесть?»
«Я разрешу», — сказал добрее от частых рюмок Фаворский. «Но что? Какая цель ваша?» Чугунов не спеша перебрался со своей водкой за столик Фаворского. Устроившись поудобнее, снял шапку и, положив локти на стол, он налил рюмки, чокнулся, выпил, закусил крутым яйцом и сказал:
«Цели нет-с, а задели вы меня, да-с. Что есть пошлость, я, изволите видеть, понимаю-с. А как вы меня этим обозвали, то что же, по-вашему, наоборот?»
«Наоборот?» — Фаворский поднял брови и улыбнулся. «Поймете ли вы величие духа?»
«Духа?»
«Да».
«Души, то есть это?»
«Ну, души».
«Вот и задача. Вы с величием или Бизонова?»
«Человек», — грустно и важно сказал Фаворский, проливая водку. «Человек, знаешь ли ты, что были Рафаэль, Наполеон, Дарвин, Байрон, Диккенс, Толстой, Ницше и прочие?»
«Некоторых слыхал».
«Они люди».
«Все, конечно».
«Брат мой», — вскричал Фаворский, — «ты и я во тьме. Но там, там у них сколько света, гения, подвигов, божественного восторга, лучезарность и слава. И высокое, выше горного снега. Вот образец».
«Сомнительно. Потому они, хотя и высоко летают, одначе было всего».
«Как всего?»
«А так. Вот купили. Ну, вино один черт. В карты играли и женщинами баловались».
«Вы глупый, Чугунов. Очень глупый».
«Величия души не имею. Душа у меня, так говоря, тесная, с подковырцем. Зацепит за что? Давай. А зацепок у меня не занимать стать. Да вы кто будете?»
«Валентин Прокопиевич Фаворский, сын диакона. А служу? Сейчас я не служу. Без места».
«Так, с папашей изволите жить?»
«Да, с папашей».
«Вот зацепки, я говорю. Пожрать, похряпать — для меня первое дело. Нынче едок-то, знаете, более в зубах ковыряет, чем вилкой пожаренному. Я на это дело крутой. Ем — за ушами трещит. Выпить горазд, чайку попить — ах, хорошо. И люблю я еще, друг ты мой, самую лакомую сладость — нежный пол. Падок, падок я, охотник большой».
«Ты циник», — сказал, щурясь, Фаворский. «Обжора и циник. Кто ты?»
«Циникс, как говорите».
«А еще?»
«Лесом торгуем».
«Слушай же». Фаворский закрыл лицо рукой, и пьяные слезы выступили на его глазах. Он смахнул их.
«Эх, слушай».
Сбиваясь, путаясь и волнуясь, стал он рассказывать о жизни Леонардо да Винчи, восхищаясь непреклонным, независимым духом великого флорентийца. Чугунов слушал, выпивал и вздыхал. Трактир закрывался.